Вы, наверное, знаете, зачем я вас сегодня потревожил.
Я забыл уже. Мне говорили.
Да.
Но я вот забываю.
Появились сообщения в прессе.
Сегодня третье интервью.
Да, появились сообщения в прессе, что новый министр культуры Владимир Мединский призвал запретить, ну, убрать из эфира программу «Спокойной ночи, малыши». И тут же появились сообщения о том, что ваш коллега Чаплин поддержал эту идею, сказал, что действительно программа бесовская, что на ее место должна быть какая-нибудь, в конце концов, православная программа для детей. Действительно, программа, невинная детская программа «Спокойной ночи, малыши» может вызывать такую реакцию?
Ну, последний раз я смотрел лет 25 назад, поэтому не могу ничего сказать про содержание. Вот. Единственное, что вопросы могут быть к ведущей, потому что облик морали, конечно, отличается от тети Вали, которая воспитывала наших малышей. Вот. Но я не знаю, там сценарий пишут другие люди. Нет, трудно сказать, некомпетентен, не могу.
А с точки зрения церкви, какая программа должна выходить для детей? Как она должна выглядеть?
Ну, я об этом никогда не думал. Ну, во всяком случае, у меня был опыт создания такой книги для детей. Называлась она «Евангельские истории». С очень талантливой писательницей мы для детей дошкольного возраста переложили Евангелие. Такой формат был задуман, что это отец читает эту книгу своему сыну или дочке. Вот. И причем читает это как некая канва, а потом он дорассказывает. Как-то вот он сам должен вплетаться в этот сюжет. И вот, как вот детям читают сказки, я натолкнул это на мысль, что вот когда я с дочкой своей общался, когда ей было года 3, она меня почти каждый вечер просила рассказать о том, как он ходил по водам. И я каждый раз рассказывал, как он ходил по водам. Рассказывал про воду, про бушующее море, про то, как он шел. Все на разные лады. И вот этот сюжет ее питал. Поэтому вот есть такие вещи. Ну, например, вот для русского человека, каждый русский человек и знает такую сказку, как «Курочка-ряба». Когда я перевод на английский язык, то люди англоязычные не понимают.
Я вам скажу больше, даже я не понимаю, почему им не понравилось золотое яйцо, и она их уговаривала, и что снесет им яйцо простое.
Вот. Но это есть то, что является неким архетипом для русского человека. Понимаете? Она в каждом из нас живет и каким-то образом действует. В ней есть некая тайна. Поэтому я бы предпочел, чтобы для детей были такие переложения некоторых текстов, которые их бы формировали с духовной точки зрения на всю будущую жизнь. Потому что вот мне, вот лично, я считаю, что очень плохо и неправильно, когда персонажи детских передач кривляются. Они коверкают язык, они все время себя что-то изображают, какие-то искусственные звуки по своим качеству звучания, они, ну вот, отвратительны. Они думают, что детям, вот разговор с детьми должно быть кривляние такое. Вот это совсем не так. Вот это, если бы я бы делал, мне была под такая поставлена задача. Очень много важных текстов. Вот. Ну, например, вот вы заметили, у меня тут бюст У меня тут еще бюст Александра Васильевича Суворова вот есть. Можно, например, о каких-то, чем эти глупые всякие зверушки бесконечные, абсолютно неназидательные. Вот. А ведь можно препарировать и какие-то замечательные басни. Вот, и поддавать русскую классику вот, в таком, в некривляющемся тоне. Потому что вот этот общий фон мультфильмов там, потому что иногда приходится нарываться и приходится сразу выключать.
Не любите мультики?
Нет, как жанр обожаю. Но то, что саму продукцию. Вечно куда-то бегут, вечно кривляются, коверкают язык и вечно друг друга мучают. То есть все время персонажи делают друг другу всякие гадости. Вот. И это почему-то взрослые думают, что это очень смешно. И они на это подсаживают детей. А потом дети начинают это воспроизводить в жизни. И это, конечно, отвратительно.
С точки зрения религии имеет значение то, что эту программу ведут куклы животных? Например, нет. Я слышал суеверие, что собаками там не должна там заходить в церковь. А мусульманам, например, не очень нравится, наверное, что там еще среди персонажей есть поросенок.
Нет, я думаю, что нет, в этом нет ничего такого. Тем более, ну, каждое животное – это создание Божие, потом детки прекрасно понимают, что это сказки. Но просто в этом должно быть не какая-то такая отвратительная по духу какая-то безобразная веселость, никчемная. Вот. А это дети очень любят серьезные вещи. Дети очень любят, когда с ними говорят серьезно и о серьезных вещах. А вот это такое низкопробное развлекалово, это, конечно, нужно детей ограждать. Вот те дети, которые в моей сфере влияния, я стараюсь их от этого ограждать. Вообще, настраивать их на серьезный лад, ибо жизнь – это вещь серьезная. А дети сами добавляют вот в эту жизнь, в то, что они читают, сами элементы игры, фантазии. Это вполне достаточно. А когда им вот такой дает некачественный продукт, как ну, китайские игрушки, покрытые вредной краской.
Так других-то нет.
Ну, очень жалко. Очень жалко. Но и главное, такая задача. Ведь есть же у нас ну, страна настолько богата, можно вообще найти любых людей. Ну, просто сам уровень вот заказа, он такой весьма примитивный, к сожалению. А хочется вот... телевидение ведь гениальное. Вот. Как много из того, что русский человек сочинил. И хотелось бы, чтобы это все людей бы возвышало и поднимало на какую-то очень большую высоту. Чтобы ну, принцип арабской лошади. Корм ставится далеко, тогда будет красивая длинная шея. Вот они наоборот все какое-то такое, понимаете, испорченное ГМО и тухлая продукция.
Как вы думаете, настанет ли когда-нибудь время, когда вместо каких-то вот этих вот мультиков по центральным каналам дети смогут увидеть, ну, не знаю, слово пастыря? Или в нашей стране, где церковь и телевидение отделены друг от друга?
Да это же зависит вот от чего. Просто, ну, я поп. Мне интересно определенное качество народа, среди которого я хотел бы жить. Поэтому я на это как-то кладу жизнь. А тот, кто владеет телевидением, его интересуют деньги. Поэтому, понятно, ему он заинтересован в продукте подешевле. И от которого, чтобы никто не оторвался. Самый примитивный. Нет, самый примитивный продукт. И тогда он будет... Ну, вот опять же, так же и с продуктом питания, с книжной продукцией. Чем примитивнее, тем больше из этого денег. Это цель совсем другая. Она, я бы сказал, даже противоположная. Вот. И поэтому пока будет погоня за деньгами, всегда будет такой продукт, вторичный продукт, как Войнович выразился. Лучше не скажешь. Ну, очень жалко. Получается, что вот такой, понимаете, серебряный, не говоришь, бриллиантовый лопаты, даже не навоз, а имитация вторичного продукта.
Удивительно, что вы цитируете Войновича.
Ну что, замечательно, русский писатель. А почему нельзя? Это запрещено, что ли?
Нет, но мне казалось, что ваши взгляды, взгляды Войновича, они как-то... Мы об одном и том же Войновиче говорим?
Я уверен, что об одном. Который Чонкина написал.
Да. Многие же считают, что его Чонкин – это очернение нашей истории. Там.
Я не нахожу никакого там очертения. Наоборот, он, ну, конечно, там Андрей Платонов, он глубже проник в такую, в душу русского солдата, например. Вот. Ну, я считаю, что Войнович вполне в этом ряду стоит. И я думаю, его всегда будут читать. Там очень много таких глубоких наблюдений. Ну а что? Ну а Николай Васильевич Гоголь, разве это не очернение? Взять там Ноздрева. Это что? Это что, русский дворянин? Это что, типичный? Ну, конечно, типичный. Так что литература, она, это наша русская традиция, там всегда есть элемент и критики. Я бы сказал, что Гоголь с умертвым душем более злая сатира, чем Чонкин. Чонкин, он очаровательный человек. Просто его как нельзя не полюбить, он без, как-то бесконечно милый такой. Ну, опять, на мой взгляд, тут что, сами понимаете, восприятие литературы, это вещь такая, ну, уж сугубо индивидуальная.
А не кажется ли вам, что все-таки хорошо, что у нас церковь и телевидение мало соприкасаются? Не получится так, что если вдруг церковь и телевидение начнут соприкасаться очень плотно и тесно, а люди будут немножко перекормлены словом пастырь, и пойдет такая обратная реакция, отторжение. Ну, как был же поп отрицательным персонажем у того же Пушкина, был же поп отрицательным персонажем там во многих рассказах начала 20 века, еще даже до революционных.
19 век, но уже начало 20-го, это уже вообще там что там. Декаданс, сатанизм, спиритизм, вот что владело умами. Поэтому, ну, я понимаю, что человек, который воспитан на Николая Рерихе, ему православие будет как вилка поперек горла. Вот. Но это же, опять, кто будет этим руководить? Это все делается под задачу. Понимаете, вот, например, у вас есть дети?
Да.
Ну, понятное дело, что вы, может быть, не думали об этом, но вы бы хотели бы что-то вот ожидать, к какому образу привести свое дитя. Может быть, из персонажей, ближайшей к вам истории, или, может быть, еще что-то думали. Вот каких бы черт вы не хотели, чтобы в вашем дитяте можно было бы наблюдать, а какие бы наоборот. И понятно, как садовод, огородник, вы будете этим заниматься. Такого рода удобрения, или там вот это читай, это не читай. Вот я, например, когда еще сидел на горшке, у мамы спрашивал, вот это там, стоит книгу читать? Она говорила, вот сначала это. И так вот потихонечку я там читал книги, потом прочел все, которые были дома. Но это ушло несколько лет. Так потихоньку Вот. Ну и сейчас вот у меня есть друзья, которые мне книги приносят и говорят, вот это стоит, так сказать, вот. Эта книга там букеровскую получила. Ну, а это тоже получила, но это брахло.
Когда мой сын подрастет, я ему, возможно, прочитаю детскую Библию. Может быть, сам прочитает, если захочет, если научится читать пораньше.
Детская Библия, понимаете, очень плохой текст.
Да, и знаете, мне кажется, почему плохой? Потому что вот он там прочитает...
Он написан, во-первых, по-американски. Вот. И там он такой же, ну вот, убитый, как и вот эти анилиновые иллюстрации. Взрослый человек еще может с помощью всяких обертонов донасытить этот текст, особенно если он читал подлинник. А для дитя, ну, это все равно, что фантой поить. Понимаете, это некачественный продукт.
Так а с чего же тогда начинать, если детская Библия не годится?
Ну вот я знал одну женщину, которая вообще своим детям, даже дошкольникам, вслух читала Библию, ну просто вот синодальный перевод. Ну, во-первых, доброкачественные, там умнейшие люди ее переводили под водительством митрополита Филарета, один из умнейших наряду с Пушкиным людей начала XIX века. Вот. Например, такой опыт. Ну и потом, ну, даже думаю, что прошлого века учебник по священной истории Ветхого и Нового Завета был бы это лучше. Хотя он тоже, конечно, суховат, иногда, может быть, какие-то элементы там есть слащавости.
Вот да, вот я как раз про эти элементы слащавости хотел сказать. Если ребенок прочитает детскую Библию, это будет для него как такая патока. Как ему потом объяснить,
нет,
почему...
Нет, там нет патоки, а отнюдь.
Ну, там делается упор на милосердие, то, что Бог есть любовь. А как ему потом объясню, почему церковь не прощает этих из Пусси Райт, которые...
Собственно, тут как-то... Я что-то не слыхал, чтобы кто-то вообще прощения просил. И, по-моему, церковь – это не следственный комитет. Это... Церковь вообще к этому не причастна. Только церковь – это страдающая сторона. Причем тут, ну, как-то это с больной головой на здоровье.
Ну, просто мне, раз уж мы перескочили на эту тему, мне почему-то кажется, что если бы церковь, даже если она не имеет никакого отношения к этому делу, вдруг заявила, что она прощает их, то и отношение и к этому делу, и к церкви было бы другим, к той части общества, у которых это вызывает раздражение.
Я, во-первых, не знаю, что такое общество.
Ну, те люди,
которые... Все время вот говорят, употребляют слово «общество». Вы не могли бы меня растолковать? Я это не понимаю.
Я был на последнем вот этом марше миллионов, на который собралось от 18 до 200 тысяч по разным
прикидкам. Ну, наверное, явно не миллион. Я вот. Думаю, 2000 тысяч. Пусть. Раз миллионы...
Ну, было, значит, много людей. В любом,
наверное,
случае...
2 миллиона и... было, по крайней мере.
Вот было много людей. Трудно оценить, сколько их было. Действительно, но было много. Проспект был запружен. Но дело не в этом. Даже если их было не миллионы и не 100 тысяч. Когда кто-то из, не помню, из выступающих, сейчас не вспомню, вдруг начал говорить...
А что, много было выступающих?
Десяток. Да вы все эти лица знаете, господи. А. Вот. Начал говорить про вот это дело Пусси Райт, про часы патриарха, про то, что православная церковь там поддерживает этот кровавый режим, срослась с государством и все-все-все такое. Это я... потупил глаза, подумал, ну, что он говорит? Сейчас же все начнут говорить, бу-у-у, там, что-то несешь, уходи со сцены, свистеть, как свистели, например, там, Касьянову, вот, бывшему премьеру. Но это вызвало такой живейший резонанс. Все так это положительно восприняли, аплодировали. Это же тоже часть общества. Это тысячи людей, которые вот так думают.
Это которых... часть общества. Я вот не понимаю, что такое общество. Есть вот народ... Вы крещеный?
Да.
Вы церковь, значит.
Ну, я не воцерковленный, я не
ну,
хожу
ничего,
в церковь, не исповедуюсь.
Ну, ничего, ну, не воцерковленный. Это вы молодой человек, вам сколько лет?
Нет, 37, уже в мои годы многие...
Ну, в общем, да. Ну, ничего, по крайней мере, все впереди, по-моему, человек, которому 37 лет. Но раз вы крещеный, вы церковь, и вот, пожалуйста, у вас какой-то с вами... Что, церковь, это что, патриарш, что? Это ересь. Церковь – это не патриарх. Церковь – это наш 100-миллионный крещенный народ. С разной степенью образования, культуры, воцерковления, с разным уровнем поведения и социально в том числе. С разным уровнем понимания, что есть христианство. С разными пристрастиями. Понимаете, у Александра Сергеевича тоже, знаете, в молодости были такие произведения, за которые вполне можно на кол посадить. Ну, так мы все равно его любим, и, так сказать, и прощаем. Тем более он покаялся. Есть свидетель, его друг, и священник, и все. А тут-то, собственно, о чем даже речь? Ну, какие-то там хулиганки что-то набезокурили, их захватили. Ну, вы представьте себе, вот некий гражданин сжег в моем дворе чью-то машину. Его поймали. И я вдруг прихожу, скажу: здрасте, я поп Дмитрий. Я его, знаете, прощаю. Он говорит: батюшка, вы ошиблись. Психоневрологический диспансер, он по этому адресу, а не по этому. При чем тут? Мы тут при чем? Некоторые люди, ну, хотят проверить нас, как старая лагерная пословица, присловие на вшивость. Ну, слава богу, на это какая-то возникла реакция. Сейчас продлили, я слышал, так сказать, все, следователь думает, что как, под какую статью подогнать. Вот. И все это решается по тем схемам, которые существуют в нашем государстве. Я, причем, что я буду впрягаться за эти девушки, у которых ни тени нет сожаления, наоборот, им гарантировали, что мы вас вытащим. Так что, что, я вообще за них не беспокоюсь, все у них будет в порядке, и с деньгами тоже. Что, они, тут речь о прощении, люди работают. Пусть это работа. Но для меня, так сказать, я не хотел, чтобы моя дочка была на такой работе. Вот. Они вот отрабатывают какие-то такие заказы. Все это формируется, все это показывается. Потом какая-то часть общества, какая-то часть общества к проституткам ходит. И из них половина крещеных.
А и потом еще половина из них каяться приходит, наверняка.
Не знаю. Вообще-то за 30 лет, что я исповедовал, ни один еще не каялся в том, что уходит к проституткам. Проститутки приходили. Да. И раскаялись, и оставляли свое ремесло. Это вот у меня были такие эпизоды. Но чтобы человек приходил и говорил, я ходил к проституткам, такого не было случая. Этот контингент как-то он нас обходит. Или меня. В общем, как-то мне Бог уберег. Поэтому тут вообще стоять вопрос о прощении церкви какое-то безумие. Ну, а
вы
вас,
правильно сказали.
Вы как невоцерковленный что... человек, ну, вы можете, так сказать, что-то от нас, от воцерковленных.
Да,
что-то ожидать.
На вшивость. Вы сами правильно сказали. Они же говорят, Бог есть любовь, милосердие говорили, поповское слово. Что же они не прощают? Что же они?
А что? А что происходит? В нашей стране ежегодно убивают 4,5 миллиона младенцев. В нашей стране ежегодно пропадает бесследно 60 тысяч детей. На органы их разбирают или там что с ними делают, история умалчивает. В нашей стране 18 литров алкоголя выпивается на душу населения. Наша страна потребляет табака больше, чем любая страна. Вот это проблема, за это я готов и шесть им пройти на своих уже больных ногах, и там что-то протестовать. Вот сейчас, например, там подали такую стратегию, ну, как бы, защиты детей. Детей теперь от родителей будут защищать. То есть государство, наше государство, подчеркиваю, оно будет вмешиваться в дела семьи. Причем само государство, оно воспитывает так детей, что 90% оказывается в тюрьме. И вот эти чиновники, которые не в состоянии воспитать детей, они будут отбирать детей, ну, кого продадут куда, в Италию, там, в Америку, а остальные, значит, в детские государственные учреждения и будут из них готовить преступника, который нам будет бошку отбивать в подъезде спустя там лет 5-7, когда они их вырастут. Понимаете, вот, вот это проблема. Я готов, так сказать, социальную активность, и я ее по мере сил проявляю, и, так сказать, как-то пытаюсь как-то воздействовать. Но это что? О чем базар? Какой? Простите. Это вообще за рамками всего этого. Нравственности, прощения. Это дело сугубо, вот кто там хулиганьем занимается, вот они пусть и занимаются. Хорошо ли они делают, плохо, даже уверен, что плохо. Тоже знаю тот случай, когда человек обвиняет в хулиганстве, а он вообще ни в чем не виноват. Просто тот, кто против него похулиганил, у него есть какой-то покровитель. И тот, которого избили, идет спокойненько в тюрьму. Знаю такие случаи. Вот, а тут все, собственно, явно. Это уж пусть у Бастрыкина. Дяденька, прости, больше не будем, что характерно. И вот пусть Александр Иванович решает.
Я всегда с удовольствием смотрю вашу передачу на Ютубе, правда. Потому что у меня нет этого канала «Спас».
Тоже правда.
Потому что с вами интересно разговаривать. Вы не зацикливаетесь на одной теме, а вот мы начали со «Спокойной ночи, малыши», а остановились где-то там в районе Таганского суда.
Ну, это же вы, не я. Я
не вы, я.
Я просто... Я иду за вами, вы
там... А я цеплялся к вашим словам.
То пуси, то муси, то... А наша жизнь, когда за деньги люди убивают друг друга, чуть не жестокость? Или сыночек выгоняет маму? Или говорит бабушке, когда ж ты сдохнешь, потому что я хочу жениться, а мне жить негде. Это как? Ну, это все ерунда. А 4 миллиона детей ежедневно, ежегодно убивают в нашей стране. Вот жестокость. Гитлер – это душка, симпатяга, вегетарианец. Понимаете?
Вы имеете в виду 4 миллиона – это аборт?
Аборт, да. А имея в виду, не имея, людей-то убивают. И кто может это оспорить? Их убивают. Они не хотят умирать. Они хотят жить. Их зачали. Они уже выросли, они маленькие. Им не дают родиться. Вот.
Ну, при Сталине же были запрещены аборты. Все равно их делали. И делали их не в больнице, а там в подвале у повальной бабки.
Конечно.
И умирал и
ребенок, и мать. Сейчас все аптеки насытят героином под предлогом того, кому надо, тот все равно найдет.
Знаете,
найдут все. И через 10 лет страны не будет. Поэтому одно дело. Государство запрещает какое-то, ну, неприятное действие. Вот амфетамин там изготавливать, борется с этим, сокращает количество умерших от наркотиков. А другое дело, как государство это делает. Понимаете, разницы нет. Одно дело, государство против газовых камер, а другое дело, государство за газовые камеры. Разница. Ну вот и, собственно, и все. За счет налогоплательщика вы своими налогами, своими 13%, участвуете в убийстве собственных граждан. Вы, молодой человек, и я. Но я-то против, хотя от этого хотя бы ерзаю и хочу против этого что-то сказать. А вас все устраивает. Вас пусть и рай только интересует. Понимаете? Вот от этого для вас, ну, по крайней мере, вы об этом думаете. Общество там что-то шумит. А кто не шумит по поводу 4 миллионов убиенных младенцев? Это у них права детей, кроме права жить.
Хорошо, а что вы предлагаете запретить?
Ну, все любые меры нужно готовить. Первая мера – запретить рекламу. Вторая мера – запретить бесплатно за счет налогоплательщиков. Хочешь убивать – сам. Оплачивай всю эту процедуру. Третья мера – отделить абортарий от роддома. Потому что нельзя через эту самую гипсокартоновую перегородку убивать и рожать. Здесь ребенка спасают, там недоношего, а здесь этого кладут в холодильник, чтобы он быстрее отчаял. Понимаете? Бизнес это прекратить. Для начала. Потом определенная программа в школах лет на 5. А уже потом, когда сейчас около 56% населения против абортов, довести эту цифру по данным ВЦИОМа до 70%, а потом отменить. Вот и все. А все равно будут делать, поедут в Данию.
Нет, они там не поедут в Данию. Они пойдут, я не знаю, там, в соседний подъезд к практикующему врачу.
Когда Горбачев запретил продажу спиртного,
то стали,
я впервые в своей деревне своих мужиков, сейчас они все уже умерли, я увидел их трезвыми. Потому что куда-то самогон весь выпили, это за месяц. Не осталось. Все, брага вся ушла. А куда-то ехать? Нет, они так трезвые, бедные ходили. Да кто-то будет. Будем их сажать. Убил человека 8 лет. Доктор 15. Все. Проблема решена. Ты убил гражданина. Тебе восьмерочка, как без отягчающих обстоятельств. А доктору пятнашечку, потому что он злодей. Особенно жестоким способом. Если вы видели тела младенцев, как они выглядят после абортов, вы бы еще как прокурор накинули еще 5 лет. Они их разрывают на части. И чтобы человек это производил, он должен перестать быть человеком. Кстати, промежуточная мера могла бы разрешить врачам отказываться от производства абортов по моральным соображениям.
Спокойной ночи, малыши, вам все-таки нельзя доверять вести. Такие ужасы рассказываете на ночь глядя.
Я бы детям это не стал бы рассказывать, но вы не ребенок, и у вас есть дети, и о них заботитесь, а также о вашей жене. Не дай бог, ей когда не пришлось бы делать аборт, а вы ее отговорили.
Чтобы это до этого не дошло.
Чтобы ей даже в голову это не пришло.
Спасибо вам большое, Рос. Рукопожатие крепкое.